уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще телеграм «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собака говорит МСК». А уже подвели итоги выборов в Верховную Раду, почти что, там 99,5 обработано бюллетеней, и, в общем-то, партия Зеленского, как и ожидалось, ничего особенно не поменялось, набрал, может совершенно спокойно работать, но теперь основной вопрос, который задается политологам многим, а как так стало возможным? Фактически очень молодые люди, отмечают, да, Верховная Рада теперь из очень молодых людей состоит. Люди фактически, там, политиков не так много, профессиональных полей, а вот что она из себя будет представлять? Сейчас уже можно понять?
Ну, ничего она из себя не будет представлять, стандартная партия власти. То есть таких, в общем-то...
К микрофону, пожалуйста, поближе.
Таких партий, насколько я помню, на Украине было около полдесятка, если не больше. Вот в свое время, наверное, первый, кто создавал с коллегами такую партию, был премьер Пустовойтенко. К концу первого срока, начало второго срока Кучма он создал Народно-демократическую партию. Угу. Исчез Пустовойтенко из премьеров, исчезла Народно-демократическая партия из политической жизни. Потом Ющенко создавал партию «Наша Украина». Исчез Ющенко с поста президента, исчезла партия из политической жизни. Потом был Янукович с партией регионов. Исчез Янукович с поста президента, партия регионов растворилась во времени и в пространстве, ее осколки создают там разные новые партийные проекты. Uh-huh. Значит, ну вот сейчас то же самое, значит, пришел Зеленский на пост президента с огромным рейтингом. Этот рейтинг частично, кстати, экстраполировался на его партию. Она получила достаточно хороший результат по пропорциональной части, uh-huh. там 42%, но с учетом 43%, да, с копейками, но с учетом того, что не все же прошли, да, то есть не все 100% оказались в проходной части, это, в общем-то, дает где-то более половины, где-то близко к 2/3 голосов от тех партий, которые uh-huh. преодолели барьер. Значит, в общем-то, нестандартно, даже достаточно, кстати, удивительно, по-моему, никем не ожидаемо, был большой проход его людей по мажоритарным округам. Вот. То есть ему, насколько я знаю, там пессимисты прогнозировали человек 30, угу. а оптимисты, в том числе из его команды, говорили о том, что не могут пройти там 60-70 человек. Они вроде бы там проводят сейчас 120 плюс-минус 5. Значит, что очень много, в принципе, дает им однопартийное большинство с хорошим...
Коалицию не надо создавать.
С хорошим запасом. Ну, коалицию, в принципе, создавать никогда не вредно, но они, по крайней мере, могут без нее обойтись, а это значит, что другим участникам коалиции становится трудно торговаться за какие-то должности. Uh-huh. Вот. Ну, насколько я понимаю, там просто были достигнуты закулисные договоренности с реальными владельцами Украины партии округов, и угу. во многих случаях просто эти округа были слиты, значит, там, где борьба не велась и имитировалась, и в результате вот эти вот никому неизвестные, ничего из себя не представляющие люди выиграли даже у тех, кто, кстати, эти округа на протяжении десятилетий окучивал, что в принципе не могло случиться. То есть, конечно, там могли быть достигнуты победы там, в 5, там, 6, в 10 округах, но никак не в 50-60. То есть, опять-таки, насколько я понимаю, поскольку там и с тем же самым Пинчуком, и с тем же самым Ахметовым, значит, у Коломойского были договоренности достигнуты, там, поскольку в оппозиционный блок Ахметова включена так называемая партия мэров, там Кернеса и Труханова, которые контролируют округа у себя в городах, это, в общем-то, немало, то, соответственно, путем кулуарных закулисных договоренностей они обеспечили партии еще и серьезное большинство на мажоритарке, что позволило Зеленскому сейчас формировать полностью, кстати, однопартийное большинство в парламенте.
Юрий отмечает, что молодые люди — это все-таки хорошо, они современные, думают по-современному и не живут прошлым. И в этом отношении Юрий делает параллель, что вот, значит, например, в нашем парламенте очень много пожилых людей, и, соответственно, это как-то вот на Украине молодые, и любопытно посмотреть, как это будет.
Вы знаете, на Украине в нескольких составах парламента было очень много молодых людей. Не могу сказать, что это было лучше, чем когда там было больше пожилых людей. Кстати, в нашем парламенте тоже много молодых людей, значит, многие из которых вызывают чувство идиосинкразии у избирателей, которые спрашивают, как они туда попали и зачем. То есть возраст в данном случае, с моей точки зрения, не является каким-то преимуществом. Может быть, пожилой человек, которому продлевать бы его депутатство, может быть, молодой, значит, которого и на пушечный выстрел нельзя подпускать к власти, может быть, и наоборот. Значит, поэтому, с моей точки зрения, должен достигаться в парламенте, да, должен достигаться баланс общественных интересов, не только возрастных, да, в принципе, общественных интересах, то есть политические силы, которые серьезно представлены в обществе, которые влияют на общественное мнение, соответственно, которым люди делегируют представление своей позиции, они должны быть в идеале должны быть как-то пропорционально представлены в национальных парламентах. И, соответственно, политическая система должна стремиться именно к тому, чтобы вот достигать именно этого баланса, а не проводить там в парламент школьников или студентов, потому что они еще молодые, у них вся жизнь впереди, или, наоборот, пенсионеров, потому что у них уже богатый опыт, и они знают, как это работает.
Как вы думаете, Ростислав Владимирович, вот когда многие издания после того, что сначала Зеленский стал президентом, потом у Зеленского его партия победила, и многие издания выходят с заголовками, значит, Зеленский получил абсолютную власть. Но в то же время возникает вопрос, это какой-то прочный триумф или все-таки шаткий триумф, как вы думаете? От чего это будет зависеть?
Ну, во-первых, абсолютной власти никогда не бывает, даже если она, кстати, прописана в законах. Значит, власть всегда сопряжена с определенной ответственностью и с определенным профессионализмом. То есть, чем больше ты принимаешь на себя ответственность, тем больше, соответственно, у тебя власти. И наоборот. Пока что команда Зеленского демонстрировала желание ответственностью поделиться с кем угодно. То есть, в последние 3 месяца кто им только не мешал проводить реформы. Но вот сейчас действительно им вроде бы как стало не на кого сбрасывать вину за проблемы, но до них Петр Алексеевич успешно с этим справлялся. Он говорил, мы ведем войну, у нас есть агрессоры, поэтому все проблемы, значит, это по этим вопросам к Путину, а по вопросам победы, это ко мне. Значит, не исключаю, что команда Зеленского будет действовать точно так же, но дело в том, что на нее возлагались слишком большие ожидания, соответственно, и разочарование будет достаточно быстрым. Кроме того, люди, которые голосовали за этот проект, ну, во-первых, они все хотели разного, а во-вторых, они в основном хотели невозможного. То есть, чтобы там, уже завтра, там, послезавтра, ну, максимум через 2 месяца, было, по крайней мере, не хуже, чем было там, в конце правления Януковича, а желательно еще лучше. Но это невозможно, потому что разрушенная экономика воссоздается очень долго, соответственно, и уровень жизни не может взять и, кстати, взрывным образом вырасти. Значит, его хотя бы стабилизировать сейчас попробовать. Значит, точно так же в внешней политике, да, большинство на Украине заявляет о том, что оно стремится к миру, в частности, к миру в Донбассе. Но при этом, значит, кто-то говорит, что надо Донбасс захватить для того, чтобы был мир, то есть войну надо выиграть. Кто-то говорит, что войну-то мы проиграли, но необходимо заключить такой мир, чтобы выиграть проигранную войну при помощи мира. Значит, и там по-своему читают Минские соглашения. Значит, кто-то говорит, да бог с ним, давайте мы вообще от этого Донбасса избавимся, пусть они там живут как хотят.
Кто-то говорит, что он верховный главнокомандующий и мог бы в первую неделю своего президентства остановить огонь.
Безусловно, мог бы, если не в первую, то во вторую точно. Значит, по крайней мере, если уж не остановить, то, по крайней мере, сделать для этого определенные шаги. Потому что если ты верховный главнокомандующий, говоришь, что ты стремишься к миру, да, и у тебя продолжают стрелять, то ты как минимум отдаешь приказ не стрелять. И если он не выполняется, то ты задаешь вопросы, кто не выполняет и почему не выполняет, тем более, что Зеленский назначил первое практически назначение, которое он провел, он назначил своего начальника генерального штаба. А по представлению начальника генерального штаба он назначает и снимает все военное руководство. Ну, кроме министра обороны, но дело в том, что как раз приказы на передвижение войск, на применение войск и так далее президент отдает через начальника генерального штаба, который является главнокомандующим вооруженными силами. Президент верховным главнокомандующим, начальник генерального штаба просто главнокомандующим вооруженными силами. И через него транслируются, кстати, все приказы. Поэтому в данном случае у Зеленского были все возможности, ну, по крайней мере, продемонстрировать свое, кстати, стремление к миру.
Здесь интересный момент, Ростислав Владимирович, потому что, когда мы из Москвы обсуждаем Украину, мы так привыкли, ну, даже и другие темы, там, Соединенные Штаты Америки, неважно, мы смотрим с позиции того, а что нам будет от этого, что будь то Трамп победил в Штатах, будь то Зеленский победил на Украине. А с вашей точки зрения, с чего все-таки он начнет? Может быть, речь идет действительно про какую-то внутриполитические прежде всего задачи, а мы просто будем наблюдать и смотреть.
Ну, понимаете, я не думаю, что все, значит, наблюдая за выборами там, в Соединенных Штатах, в Европе, в Китае или на Украине, думают, а что нам будет с этого, потому что, в принципе...
Как нам с этим работать?
Любой нормальный человек понимает, что независимо от там, внутриполитических противоречий, большинство политиков так или иначе собирается реализовывать программу защиты национальных интересов. У них могут быть разные взгляды на то, как этого достигать, но так или иначе они будут отстаивать национальные интересы. Если, допустим, национальные интересы Соединенных Штатов не предполагают наличие в мире там, сильной России или сильного Китая, то, соответственно, Трамп или Клинтон, каждый по-своему, там, или сейчас Байден, допустим, они все равно будут бороться против России и против Китая. Повторяю, каждый по-своему, там, кто-то маневрируя, кто-то в лоб, но, тем не менее, это все равно будет борьба. В том, что касается Украины, то на Украине создана, выросла и уже начинает умирать классическая олигархическая республика. И кто бы там ни стал президентом, он в любом случае является ставленником олигархов, то есть какой-то из олигархических группировок или ставленником олигархического консенсуса, по-разному бывает, да, но он не может не отражать олигархические интересы, потому что они контролируют политическую систему, они приводят его к власти, и они в любой момент могут эту власть, кстати, поменять. Значит, любого президента. Они контролируют информационное пространство, они контролируют, по большому счету, силовые структуры. Значит, и сделать из любимца публики изгоя не так сложно в течение там, каких-то считанных месяцев. Значит, поэтому, если мы знаем, что на протяжении там, последних 25, уже почти 30 лет украинская политическая элита занималась в основном дележом страны, значит, дележом внутреннего ресурса и привлекаемого внешнего ресурса, то, соответственно, тем же самым они будут заниматься и сейчас. Проблема Зеленского заключается в том, собственно, была уже при Януковиче, сейчас она просто с каждым следующим шагом и годом она обостряется. Она заключается в том, что внутренний ресурс практически исчерпан, а внешний для поддержания жизнедеятельности системы привлечь не удается. Поэтому обостряются внутренние противоречия между олигархическими группировками. Следовательно, так или иначе, завтра власть Зеленского столкнется с тем, что обострится внутриполитическая борьба на грани фола между различными олигархическими группировками.
Но ведь Зеленский же, допустим, если он получил какую-то поддержку, не знаю, деньги, Вашингтон, олигархов, неважно, но получил-то он результаты голосов избирателей, значит, избирателям-то он показался симпатичным из всего политического многообразия, которое было представлено в избирательном листе. Ну, то есть здесь мы как-то с вами рассуждаем, что олигарх поставил, олигарх снял в итоге. А ставка на то, например, как проголосовал Донбасс в части Верховной Рады, или ставка на то, как проголосовала Западная Украина на выборах в Раду, это мы вообще нивелируем?
Знаете, в начале третьего века нашей эры римский император Септимий Север, значит, учил своих детей и наследников. Но надо кормить армию, любить солдат и плевать на всех остальных. Это не потому, что он был таким плохим. Он просто в данной рекомендации отражал существовавшую на тот момент политическую реальность. Формально римские граждане тоже там на что-то там влияли, да? А неформально императоров приводила к власти армия. Поэтому если армия на твоей стороне, ты император. Если армии ты не нравишься, то императором будет кто-то другой, а тебя похоронят. Вот точно так же и здесь. Формально население голосует. Но население голосует так, как ему подскажут средства массовой информации. Средства массовой информации находятся в руках у олигархов. Значит, и опять-таки деньги на избирательную кампанию, на все остальное аккумулируют олигархи. Непосредственно у Зеленского там денег нету, даже, не знаю, даже государственный бюджет, но он расписан вообще-то по этим самым, по тратам, он не может взять откуда-то там миллиард и отправить его на собственный пиар. Значит, тем более, что там и денег-то по большому счету таких особых нету. Значит, соответственно, если ты выполняешь программу тех, кто привел тебя к власти, они тебя будут поддерживать. Если ты не выполняешь эту программу, они быстро найдут тебе замену молодых, красивых, популярных, на Украине много.
А Виталий говорит, по поводу пиара как раз. С чем связано второе место оппозиционной платформы «За жизнь» Медведчука и Бойко? Сработал пиар Медведчука в российских СМИ внезапно?
Я думаю, что это связано с тем, что правые радикалы на Украине до сих пор не в состоянии объединиться и вряд ли когда-нибудь серьезно объединяться, потому что вот оппозиционная платформа вместе с оппозиционным блоком там и парочкой других спойлеров практически она исчерпала возможность наращивания голосов. Они набрали там что-то, по-моему, около 13%, если приплюсовать к ним там оппозиционные блоки, там еще там что-то, что голоса оттягивало, ну, могут набрать там 17-18%, но уже даже меньше 20%. Значит, в то время как партии правого крыла набирают за 30%, если их все вместе с этими результатами суммировать. Вот. На данный момент оппозиционная платформа просто сумела на базе разочарования такого левого и пророссийского электората оппозиционным блоком в основном аккумулировать там 2/3 или даже 3/4 вот, голосов условного левого фланга. Значит, поэтому она выскочила на второе место. Порошенко, кстати, сумел очень неплохо сработать с голосами правого фланга, но он аккумулировал только примерно 1/4 от общего количества голосов правого фланга, поэтому он даже не удержался на третьем месте, хотя, в принципе, они там с Тимошенко набрали примерно идентичный результат. Но, вот скажем, у того же Порошенко есть возможность в дальнейшем свою поддержку наращивать. Он не случайно заявил, что он хотел бы договориться с Вакарчуком, поскольку у их электората нет противоречия. Он в этом отношении абсолютно прав.
А Вакарчук якобы неформальный такой союзник самого Зеленского.
Да, Вакарчук хотел бы быть союзником Зеленского, но опять-таки Порошенко в этом случае абсолютно прав. Он смотрит в будущее, потому что сейчас, когда надо было аккумулировать поддержку под Зеленского, его, наверное, люди, которые стоят за ним, тот же Коломойский, там обещали всем все. Но завтра эти обещания придется выполнять. Если не выполнят хотя бы 10%, то будет хорошо. А это значит, что в том же самом олигархате у них появится большое количество обиженных, которые начнут работать против них. Поэтому в перспективе тот же самый Вакарчук, там, или его политическая сила может очень даже, сказать, захотеть блокироваться с Порошенко в парламенте. Там не прошел через барьер, набрал около 4%, значит, Лешко. Это тоже те же самые национал-радикалы. Значит, и, в принципе, их тоже можно подтягивать. Там около 2% набрала Свобода. Это классические нацисты, уже объединенные, кстати, в одну политическую силу. Значит, тоже очень близкие к Порошенко, всегда его поддерживавшие. Вот если только это все просуммировать, да, то к 8% Порошенко добавляется еще порядка 12%, да. И это задел на будущее. Я не знаю, как Порошенко с этим сможет сработать, потому что он, кстати, парень упорный, но он амбициозный, жадный, там, не всегда адекватно реагирует на внешние раздражители. Но, по крайней мере, возможность для роста у правого фланга есть. И я думаю, что она будет увеличиваться, потому что при разрушении экономики падение уровня жизни электорат люмпинизируется, А Люмпин очень быстро радикализируется и дрейфует направо, тем более, что с выбросом из политического пространства там, коммунистических, социалистических сил у них практически не осталось радикального предложения слева. Поэтому любые радикальные силы...
Вы только с точки
силы...
зрения радикалов рассматриваете правых.
А дело, я еще раз говорю, когда электорат люмпинизируется, он очень быстро радикализируется. Он хочет моментального решения своих проблем, моментальное решение предлагают только радикалы. Если есть радикалы слева и справа, они друг друга балансируют, тогда радикализирующийся электорат расходится налево и направо. Если радикалы есть только справа, то дрейф осуществляется только направо. И мы сейчас это видим. Я повторяю, что за последние, там даже не 5 лет, за последние... Последние 3 года поддержка праворадикальных партий, там их около десятка, если не больше, на Украине, значит, она серьезно возросла. Если раньше они там брали, в лучшем случае, все вместе 12-15%, то сейчас они берут уже порядка 30 и более процентов. Значит, в то время как поддержка вот этого вот левого фланга сдувается постепенно. Там нету предложения радикального. Значит, и у меня нет оснований считать, что вот этот дрейф электората вправо, он будет чем-то остановлен. Нету на Украине ни политического, ни экономического ресурса для того, чтобы изменить данную ситуацию.
То есть вы считаете, что условно тот статус-кво, который существовал во времена правления Порошенко, он и никак не изменится, и он будет таким же, будет сохраняться во времена самого Зеленского. И еще вдогонку второй вопрос. Зеленский, как президент молодой, он понятен Российской Федерации? Понятно, как с ним работать?
Я думаю, что Российской Федерации понятно, что придется принимать участие посильное в демонтаже этого государства.
То есть?
Значит, ну, потому что его начали демонтировать еще в последние, кстати, годы правления Януковича, по сути дела, разрушая его экономический базис. Порошенко этим занимался очень активно, то есть при патриотических заявлениях о том, что он ведет войну, значит, тем не менее, в экономическом плане Порошенко, по сути дела, основы государственности разрушал. Сейчас тем же самым собирается заниматься Зеленский, потому что, если посмотреть на заявления его собственные и представители его команды, то в основном они дублируют идеологию правления Порошенко. То есть они говорят, Порошенко плохой, его надо посадить в тюрьму, но делать мы будем то же самое, что делал он. И опять-таки не случайно, ведь Зеленский накануне выборов заявлял, что в парламенте, он тогда не знал, что у него будет однопартийное большинство, что в парламенте он хотел бы блокироваться с Вакарчуком и со Смешко, который тоже в парламент не прошел. А это две политические силы, представляющие национал-радикальный фланг.
То есть... Но подождите секундочку, Руслан Владимирович. Не так давно Зеленский даже заявлял по части Минских соглашений, и некоторые даже уже трактовали его позицию, как вот он пришел как миротворец и хочет закончить эту войну в Донбассе. Он говорил, а давайте вот в нынешнем виде Минские соглашения не работают, 4 это слишком мало. Давайте еще пригласим Великобританию, тогда он говорил про Терезу Мэй, но сейчас поймет Борис Джонсон, и еще пригласим Соединенные Штаты Америки. И, может быть, как шестерка, сработаем. Угу. Это разве про то, что он хочет что-то там разрушить?
Знаете, самая Яша, я так завидую Давиду. Он говорит, что любит свою жену 50 раз за ночь. Хоть послушайте, ой, послушайте, Сёма. Кто вам мешает, говорите и вы. Значит, говорить можно все, что угодно. Значит, там можно предложить шестерку, можно предложить привлечь еще Китай к этому делу. Тоже, кстати, великая держава, почему бы не поучаствовать в урегулировании. Там можно предложить пригласить всех членов БРИКС, можно предложить пригласить двадцатку. Значит, есть Минские соглашения, да? Эти Минские соглашения санкционированы резолюцией Совбеза ООН. То есть на самом высоком международном уровне не утверждены, их надо выполнять. Значит, те же самые Соединенные Штаты заявляют, что не собираются менять этот формат. Да? Великобритания тоже никуда не собирается, так сказать, втискиваться. Поэтому в данном случае заявление Зеленского – это, так сказать, база для того, чтобы объяснить в перспективе, а почему же, собственно, он Минские соглашения не выполняет. Ну, видите, я предложил шестерку, а шестерка не получилась.
Ратислав Ищенко у нас в гостях, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Сейчас будут новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Ростислав Ищенко у нас в гостях, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Виталий говорит, США и Россия почти всегда, почти при каждом удобном случае обсуждают ситуацию на Украине и в Донбассе. Всю игру вокруг Украины ведут два больших мировых актора, США и Российская Федерация. Почему в открытую, без каких-то потаенных, подковерных игр, не пригласить США к соглашению?
Ну, во-первых, это не совсем правильно, потому что США и Россия в последние годы обсуждают в основном совершенно другие проблемы, и даже на Украине Порошенко, еще будучи президентом, бился в истерике, а вот уже после прихода Климкина, Зеленского к власти, Климкин бился в истерике по поводу того, что Европа и Соединенные Штаты стали обсуждать Украину без Украины, там, значит, вообще не обращают на нее внимания. На самом деле, просто, да, взять и договориться о том, там, между Россией и Соединенными Штатами, о том, как урегулировать украинский кризис, технически, наверное, возможно. Да? Можно как-то учесть интересы друг друга, значит, и найти какой-то там компромисс. Но дело в том, что на Украине есть еще местная власть. Там она слабая, значит, государство слабое, и так далее, но она есть. У нее есть свои интересы, что-то проблемы. Да, эту власть можно в течение там, максимум недели, а минимум пары часов сдуть.
Особенно
если об этом договорятся Россия и Соединенные Штаты. Но в таком случае люди или государства, которые эту власть убрали, должны принять на себя ответственность за то, что на этих территориях потом будет. Ну, то есть за государственность, неважно какую, там, восстановленную украинскую, там, или разделение между соседними государствами, и за население, которое там живет. То есть это значит, что необходимо восстановить экономику, то есть чтобы самый вмещающий ландшафт кормил население. Значит, это значит, надо восстановить политическую систему, надо восстановить административную систему, потому что все это за последние годы разрушено. Разрушено практически в ноль. И в нормальном виде не работает. Да, это работает для обслуживания отдельных, кстати, олигархических семей, да, но, если вы помните, там самом фильм «Свадьба в Малиновке», там тоже, значит, у пана атамана Грицана Таврического был не только силовой ресурс, но даже Папандополо там деньги свои рисовал и говорил, на, возьми, я себе еще нарисую, да, значит, то есть и финансовый ресурс был, можно сказать, даже Центробанк у него работал, вот, но это не было государство, это было, так сказать, группа лиц, сбившихся в банду и обеспечивавших интересы свои, своего атамана. Вот, в общем-то, к этому же идеалу приближается и стремится украинская государственность, потому что олигарх это такой большой бандит, значит, он может быть более цивилизованный, но вот все равно это большой бандит, и создает он не государство, а банду. Значит, поэтому, если, кстати, большие игроки между собой договариваются, это значит, что они должны направить, ну, огромное количество ресурсов на восстановление нормального существования Украины.
Но такое ощущение, что Российская Федерация со своей стороны, как бы, если как расчет какой-то думать и рассуждать с этой точки зрения, что, ну, раздали паспорта, все. Все, что могли, мы сделали.
Ну, раздали паспорта в Донбассе.
Конечно.
И еще не раздали, они только находятся в процессе раздачи. И вот когда эти паспорта там будут, кстати, розданы, да, когда, значит, население Донбасса станет полностью российскими гражданами, то в любом случае, опять-таки, у России возникнет проблема интеграции этих территорий. Во-первых, потому что своих граждан Россия должна защищать, их нельзя просто так обстреливать. Вот. Во-вторых, потому что за последние 5 лет туда закачаны огромные ресурсы, фактически экономика Донбасса постепенно интегрируется и в значительной степени интегрирована в российскую экономику.
Каким образом?
Они практически, предприятия Донбасса потеряли рынки сбыта на мировой арене, они работают исключительно на российские рынки. Значит, Донбасс давно находится в рублевой зоне, в Донбассе давно созданы административные и политические структуры, которые комплементарны российским, значит, то есть по их принципу построены, и, в общем-то, логика подсказывает, что если там еще и будут полностью там или в значительной степени российские граждане, то вопрос интеграции этих территорий так или иначе поднимется. Но Донбасс не вся Украина. С Донбассом уже 5 лет работают, и, в общем-то, эта работа идет очень тяжело.
Но при этом подчеркивается, что Донбасс – это все-таки территория Украины, а значит,
потому если... Потому что так написано в Минских соглашениях.
Да, но так как это существует, вы сейчас описали, значит, это может существовать и дольше. Вот оно 5 лет так существует, будет 10 лет существовать. Сколько длится, значит, Карабахский 5... конфликт? 20 с лишним.
В Карабахе не живут российские граждане.
Нет, конечно, не живут. Я говорю, что есть определенные точки на земле, где вот в каком-то таком непонятном режиме существует довольно большое число людей.
Да, ну вот, вот смотрите, значит, Россия раздала паспорта в Абхазии и Южной Осетии, да? Угу. Когда Грузия атаковала эти территории, возникла проблема защиты российских граждан. И российские войска отправились...
Но паспорта-то все-таки после раздали.
Нет, паспорта там начали раздавать еще в 90-е годы.
Российские паспорта.
Российские паспорта, ага. Да. Значит, и возник вопрос защиты российских граждан. И защищать их отправилась российская армия, а российское государство признало независимость этих республик. Причем, если Абхазия, в принципе, не против сохранить эту самую свою независимость, то Осетия не против вообще и интегрироваться в состав России, потому что для осетинского народа это вопрос объединения в едином государстве. Значит, да, эти процессы, опять-таки, движутся медленно, в том числе и по геополитическим причинам, но, тем не менее, вот мы, кстати, видим динамику и вектор движения этого процесса. То же самое в Донбассе. Понятно, что эти процессы развиваются медленно, в том числе и по геополитическим причинам. Понятно, что, в общем-то, Россия достаточно долгое время оставляла Украине возможность вернуться там к федеративному или конфедеративному устройству, признать право Донбасса на собственную культурную, собственную экономическую политику, собственные внешнеэкономические связи, собственные силовые структуры и так далее, и, тем не менее, формально сохранить его как украинский регион. Угу. Украина на это не шла, Украина постоянно наращивала военное давление по возможности на Донбасс, и в результате, так или иначе, Россия делала вынужденные шаги в ответ. То есть, допустим, российская валюта там появилась не потому, что Россия так мечтала ввести Донбасс в рублевую зону, потому что Украина перестала обеспечивать потребности Донбасса в гривне. Значит, соответственно, населению хотя бы из гуманитарных соображений надо было дать какую-то замену, и понятно, что местные власти на тот момент, какие бы суррогаты они ни придумывали, были не в состоянии построить нормальную финансовую систему. Следовательно, Донбасс был интегрирован в российскую финансовую систему. Значит, точно так же произошло с экономикой. Украина организовала экономическую блокаду Донбасса. Кстати, в свое время точно так же Грузия организовывала экономическую блокаду Абхазии. И у Донбасса не осталось других вариантов, кроме как торговать с Россией либо через российскую территорию. А это значит, что в течение нескольких лет, значит, старые связи предприятий Донбасса рвались, устанавливались новые связи уже, ну, с российскими предприятиями. То есть произошла экономическая интеграция Донбасса. Дальше Украина практически перестала обеспечивать жителей Донбасса, значит, выдачей новых паспортов, значит, продлением старых паспортов, свидетельствами о рождении, свидетельствами о браке и так далее. Да, возник суррогат в виде паспортов ДНР и ЛНР. Но, опять-таки, с учетом общей мобильности населения, с учетом его потребностей, это был паллиатив, который мог заменить на короткое время. Да, в России эти паспорта, ну, условно признавались, да, значит, но, тем не менее, даже России это было не очень комфортно. Значит, соответственно, если Украина так и не пришла в сознание, да, и продолжала блокировать Донбасс и в смысле выдачи документов, значит, рано или поздно началась выдача российских паспортов. А дальше, повторяю, когда экономика российская, валютная система российская, граждане живут российские, то это уже Россия.
А территория, значит, гражданам прилагается, да, вот Юрий спрашивает.
То тогда это уже Россия. И почему я сказал, что, очевидно, России придется участвовать в демонтаже украинского государства, потому что если раньше речь все время шла только о ДНР, ЛНР, то я обращаю внимание, что последним своим указом Путин распространил выдачу российских паспортов на упрощенную выдачу на всю территорию Донецкой и Луганской области, в том числе и на те ее части, которые находятся сейчас под контролем Украины. А дело в том, что ДНР и ЛНР изначально претендовали на собственную государственность в границах областей. То есть это уже шаг к признанию в перспективе государственности ДНР и ЛНР в границах областей.
Ну, смотрите, Николай сразу говорит, значит, если некие российские граждане примут гражданство другого государства, и государство вдруг увидит, что его гражданам грозит опасность на территории России, и тогда это государство имеет право защищать граждан на нашей территории по аналогии с Донбассом,
правильно? Не имеет права, а обязано. Значит, если, допустим, на территории Российской Федерации живет, там, не знаю, там 50 тысяч граждан другого государства, которые разбросаны на пространстве от Чукотки и до Калининграда, то, безусловно, их никто не может защищать как некую совокупность. То есть государство может предоставлять помощь через свои консульские там, и другие представительства отдельным гражданам по отдельным вопросам. Но если эти 50 тысяч компактно сосредоточены в одном регионе, допустим, приграничном, да, и они там составляют абсолютное большинство, то в такой, и при этом они подвергаются дискриминации, этот регион блокирован в политическом, экономическом и финансовом смысле, то тогда соседнее государство, повторюсь, подчеркиваю, не имеет права, а обязано защищать своих граждан на российской территории.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваши вопросы нашему гостю. Наденьте наушники.
Алло. Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот в сухом остатке какие перспективы вы видите, вот, что этнически и географически несбалансированная Украина, которая практически сложена из нескольких там исторических кусков, и никогда, кстати, не развивавшаяся как самостоятельное государство, плюс добавить к тому, что вы говорили, там, борьба олигархов, плюс неопытное руководство, вот сколько он протянет этот Зеленский без активной помощи России?
Ну, во-первых, Россия не будет активно помогать Зеленскому, потому что ей это совершенно не надо. Зеленский проводил, проводит и будет проводить политику, в общем-то, враждебную России. Во-вторых, теоретически, как там, допустим, показывает опыт Сомали, протянуть можно долго. Значит, другое дело, что Украина находится не в таких благоприятных условиях, как Сомали, которая там где-то на отшибе, на Африканском роге, а она находится в центре европейского континента, она блокирует свои территории многие короткие или даже кратчайшие транзитные пути. Значит, кроме того, распад украинской государственности несет угрозу не только интересам России, но и в первую очередь интересам приграничных государств, членов ЕС.
Польши и Венгрии вы имеете в виду?
И Польши, и Венгрии, и Румынии, кстати, там, и так далее, потому что ведь миллионы людей едут на заработки не только в Россию, которая их, в общем-то, в состоянии переварить. Миллионы людей отправляются с Украины на заработки в Европу. И вот давеча была история, да, с совместным складом украинских, итальянских и прочих, так сказать, неонацистов оружейным. Значит, ну, в общем-то, таких историй может быть много, потому что когда государство исчезает, да, там на его месте образуется черная дыра, где идет активная торговля оружием, наркотиками и всем прочим. И как показывает опыт той же Албании, значит, эта черная дыра начинает, или там Косово, да, в свое время, она начинает расползаться на соседние территории. Они торгуют не друг с другом, они продают это в благополучные страны. И туда же, в благополучные страны, отправляется миграция вроде бы как на заработки, но параллельно с мытьем полов они зачастую занимаются еще и вполне таким криминальным бизнесом. Это никому не интересно.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Во-первых, выражаю большую благодарность гостю вашему за адекватную и очень интересную оценку событий. Вопрос такой. Ростислав сказал, что фактически Луганск и Донецк уже Россия. Ну, как, на ваш взгляд, точнее, в какие сроки это де-факто, де-юре станет Россией, эта территория? И станет ли?
Знаете, думаю, что станет, да, даже более того, практически уверен, что станет, потому что, еще раз, раздавать на этой территории в массовом порядке российские паспорта, вкладывать деньги в ее экономическую и финансовую интеграцию, создавать там административные структуры фактически по образцу российских и при помощи России там и так далее, значит, ну, в общем-то, это значит так или иначе интегрировать их в Россию, нести за это ответственность в любом случае.
Но вы только что приводили в пример Абхазию, Южную Осетию, да. Как там все организовано.
Да, ну так я повторяю, что это зависит часто и от геополитических возможностей, и плюс еще от интересов местного населения. Подчеркиваю, что в Абхазии и в Осетии все происходило похоже, но Абхазия хочет сохранить собственную государственность, Осетия выступает за интеграцию в Россию.
Да, я вспоминаю, значит, заявление 5-летней давности, когда, если по Крыму было все, в принципе, предельно понятно, почему и так далее, да, то с Донбассом там было очень все двоякое. И сейчас продолжают, что Донбасс, да, это часть все-таки Украины, и Украина должна с Донбассом договариваться.
Вы знаете, за несколько часов до того, как российские войска вышли из казарм в Крыму, и до того, как началась переброска спецназа через Керченский пролив, очень уважаемые российские политики утверждали, что Крым – это Украина, и никто на него не посягал, не посягает и посягать не будет. Значит, сейчас, да, я говорю, есть Минские соглашения, которые не выполняются Украиной и не будут выполняться. Есть понимание того, что они не будут выполняться, и что этот вопрос надо каким-то образом решать. Значит, были поступательные шаги, да, значит, которые демонстрировали Украине, будет хуже. Значит, надо одуматься. Ну вот не одумались. И сейчас эти шаги поступательные, значит, пришли. То есть точка возврата пройдена. Уже повернуться и пойти назад нельзя. Нельзя, значит, забирать российские паспорта. Нельзя, значит, выводить Донбасс из рублевой зоны.
Ну, Венгрия раздает этническим венграм на Украине паспорта. Да, но эта часть не отделяется в Венгрию.
Пока.
Ну вот Юрий говорит, уже 5 лет вы обещаете, что Украина вот-вот развалится. Там живут, выборы проходят, экономика растет.
Значит, а экономика еще и растет, ну ладно.
Ну, в каких-то вещах, значит, может, Юрий виднее, не знаю.
Вот, Польша, например, не скрывает своих претензий на западноукраинские территории. Львов, польский город, это, кстати, общее место для поляков и так далее. Но подчеркиваю, там идет только раздача паспортов, карты поляка, румынских паспортов в Буковине. В данной ситуации мы имеем не только раздачу паспортов, мы имеем экономическую, финансовую, административную и политическую де-факто интеграцию республик в Россию. Россия несет за них политическую ответственность и перед собственным населением, и перед международным сообществом, и перед населением этих территорий. И, повторяю, точка возврата пройдена. Как быстро будет проходить интеграция этих территорий, это, кстати, зависит и от того, как быстро, кстати, местный олигархат доведет Украину до состояния полного распада, и в том числе от того, как будут складываться геополитические обстоятельства. Потому что помимо Донбасса у России есть огромное количество, кстати, конфликтных точек, где она непосредственно участвует. И в Сирии она, кстати, участвует, и Венесуэлу она поддерживает и так далее. И, скажем, с точки зрения российских интересов, оперативное урегулирование ситуации в Сирии более важно, чем оперативное урегулирование ситуации в Донбассе. Значит, но, подчеркиваю, в Сирии российские войска появились, да, когда там гражданская война дошла до точки бифуркации, когда стало понятно, если сейчас Асада не поддержать, то он будет свергнут, и Россия получит на Ближнем Востоке очень неудобную для нее конфигурацию. После этого за неполных 5 лет проблему в Сирии решили. Значит, и сейчас вопрос заключается в том тоже, когда и как быстро произойдет политическая фиксация достигнутых военных результатов. Значит, если... А я бы сказал, не если, а когда. Значит, на Украине начнется очередной виток вооруженного противостояния, то не только перед Россией, но и перед Европейским Союзом, и перед теми же поляками, венграми, румынами, и перед Соединенными Штатами возникнет вопрос, каким образом зафиксировать политически реально сложившуюся военную внутреннюю ситуацию на Украине. И тогда один из первых, с моей точки зрения, шагов российских, да, это интеграция Донбасса. Просто потому, что он к ней уже готов, в отличие от всех остальных украинских территорий, где административные и политические структуры разрушены, экономика разрушена полностью. Донбасс последние 5 лет последовательно встраивался в российскую экономическую, политическую и административную систему.
Ну, просто такой формат, будем называть так, такой формат, потому что, скажем так, возник, потому что слушатели некоторые пишут, что а это все равно называется захватом территории, а все равно вот даже про Осетию говорят, а был ли там референдум по поводу интеграции. Ну, то есть людям нужны, скажем так, понятные, уже юридически понятные схемы. Когда, а получается сейчас у нас какая-то новая реальность.
Когда возникает проблема, возникает решение этой проблемы. Я еще раз напоминаю, что за несколько часов до того, как российские войска в Крыму вышли из казарм, уважаемые российские политики, очень высокопоставленные, не ставили под сомнение украинскую принадлежность Крыма. А буквально через несколько суток нашлось и решение парламента Крыма, а еще через пару недель был проведен и референдум, и политическое решение этой проблемы нашлось моментально. То есть, если у вас есть политическая воля, то решение находится.
Вопрос потребности. Ростислав Ищенко был у нас в гостях, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Ростислав Владимирович, спасибо.